Новости дилетанта.
Памятник князю Владимиру в Москве может быть открыт уже 4 ноября. По крайней мере, на это надеются московские власти. Установка памятника обойдется в 150 миллионов рублей. Министерство культуры профинансирует проектирование, а Российское военно-историческое общество – изготовление и установку монумента. Ранее уже был объявлен сбор пожертвований на установку памятника князю Владимиру. В Германии впервые за 70 лет переиздадут книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Исследователи Института современной истории в Мюнхене планируют выпустить новое издание уже в следующем году. Книга будет состоять из двух томов общим объемом свыше 2000 страниц. При этом, собственно, «Майн Кампф» будет занимать только первые 780 страниц. Все остальное место отводится комментариям исследователей. Директор Института современной истории Андреас Виршинг подчеркнул, что книга будет не пропагандировать, а осуждать нацизм. Авторскими правами на «Майн Кампф» обладают власти Баварии, однако их срок истекает в конце нынешнего года, так как прошло 70 лет со дня смерти автора книги. В общем, начиная с 2016 года, издать «Майн Кампф» сможет любой издатель. К 70-летию победы СССР над нацистской Германией на сайте президентской библиотеки будут опубликованы уникальные кадры битвы под Москвой, Сталинградского сражения и Тегеранской конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь управделами президента России Виктор Хреков. По его словам, всего в этом году на портале библиотеки будут опубликованы более 20 тысяч документов, посвященных Великой Отечественной войне, причем большинство из этих материалов ранее никогда не публиковались. Кроме того, к 70-летию Ялтинской конференции, которую мир уже отметил в начале нынешнего месяца, президентская библиотека представила историю проведения этого события, итоги которого во многом определили судьбу послевоенного мира. Внук британской писательницы Агаты Кристи опубликовал ее переписку с читателями. Публикация писем была приурочена к 125-летию со дня рождения автора знаменитых детективов. Сохранилось несколько сотен посланий, в том числе от английского литератора и драматурга Пелема Гринвилла Вудхауса, автора «Дживса и Вустера». Письмо Вудхауса было написано в 1969 году. В нем он отмечал, что новые книги Кристи всегда являются событием, а также выражал радость и гордость в связи с тем, что писательница посвятила ему роман «Вечеринка в Хэллоуин». Вудхаус высоко оценил название произведения, подчеркнув, что, как правило, выбор заголовка – это самая сложная задача в литературе. За океаном разгорается крупный скандал вокруг архива Габриэля Гарсия Маркеса. Техасский университет приобрел это собрание документов за 2 с небольшим миллиона долларов, чем навлек на себя критику правительства Колумбии. Недовольство обнародованием суммы покупки выразили и родственники знаменитого писателя. Семья Маркеса заявила, что, продавая архив, она руководствовалась не количеством нулей в чеке, а высокой репутацией Техасского университета. При этом родственники писателя выразили разочарование, отметив, что надеялись, что сумма сделки так и останется засекреченной.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
21 час и 7 минут в столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. Это программа «Дилетанты» совместно с журналом «Дилетант». Здесь два ведущих. Меня зовут Ирина Воробьева, и мой сведущий Сергей Шаргунов.
Это я. Добрый вечер.
Да, и наш гость сегодня – это автор статьи в журнале «Дилетант», в новом журнале. Вы можете его почитать, посмотреть. Статья называется «Хлодвиг. Варвар. Ортодокс». И у нас автор этой статьи – историк, обозреватель независимой газеты Станислав Минин. Станислав, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Станислав. Рад вас приветствовать. С большим интересом прочитал вашу статью в «Дилетанте», которая называется «Хлодвиг и варвар ортодокс». И очень интересен здесь подзаголовок: «Когда, как и почему крестился франкский король?». Статья, как мне показалось, ставит вопросы. Но не во всем дает ответы, и, наверное, это и есть задача честного исторического исследования, поскольку дела седой древности, именно эти вопросы поставить. Но интересно было бы, тем не менее, обо всем этом по порядку поговорить. Обо всем это значит и вообще о процессе христианизации разного рода племен. Потому что если мы заговорили сейчас о франках, а, наверное, поговорим и о вестготах, то интересно было бы сказать и о более позднем крещении славян. Крещении,
это логично.
О крещении на Руси.
Да. Давайте сначала о крещении
скандинавов. Давайте начнем, значит, с франков. Правильно я понимаю, что это 5-6 века, то есть это стык этих эпох.
Причем франки, нужно представлять себе, где это все происходило, что тут были франки, это, изначально это, наверное, территория современной Бельгии. Так вот, если описать попроще, была вот Галлия, то есть территория нынешней Франции, туда пришли германские племена, племена, которые говорили на германских языках, их туда впускали римляне. Сначала одних, потом других. Они давали им определенные права, привилегии. Нередко в обмен на это вынуждали принять, это уже 4 век, христианство в том или ином виде. Франки отличались, например, от бургундов тем, что у бургундов популярна среди знати была арианская версия христианства. Это упрощенная богословская версия. То есть это
особый взгляд на Троицу, разница между отцом и сыном,
в котором предполагается, что сын — это так или иначе творение отца. То есть отец создал сына. В ортодоксальном христианстве
это
все
единое.
Более сложно. Они всегда, сын присутствует всегда у отца. И, конечно, варварам это понять было куда сложнее, поэтому варварская знать принимала очень часто христианство в арианском виде. Были ариане, конечно, среди франков. Очень много было среди бургундов. Вот Хлодвиг был франкским королем, который принял. И этим он отличался от многих других вождей германских племен, их можно назвать хоть королями, хоть вождями. Он отличался от них тем, что он принял христианство именно вот в ортодоксальной форме.
Понятно. То есть вот то, что можно немного пошловато назвать мейнстримом. То есть вот то, что и было главным направлением христианства, а никаким не ответвлением.
Среди варваров арианство тогда скорее было мейнстримом.
А вот тогда возникает
это
вопрос.
Был скорее мейнстрим для христианской церкви.
Для церкви. Вот, конечно. В главном
уже
церковном направлении.
В руинах, но ее фактически не существовало как политической организации, а вот церковь
Один
осталась.
Маленький вопросик тогда. А вот как быть с вестготами? Они ведь тоже придерживались арианства, и многие интерпретируют...
И только вестготы, и другие...
И многие интерпретируют войну франков с вестготами, то есть войну нашего героя Хлодвига с ними, как войну религиозную. Так ли это? Было ли это подавлением ереси, или все-таки имело политический подтекст?
Это было подавлением ереси в глазах средневековых хронистов, например, Григория Турского. Вот для него понятное дело... что история – это сражение истины против неистины, христианство против ереси. И для него, естественно, король, который принял ортодоксальный вариант христианства, который воюет с другим королем, королем вестготов, который арианин, – это война религиозная. Было ли это так для Хлодвига? Хлодвигу было удобно, что так считает церковь, потому что это поддержка довольно мощного института, может быть, единственного мощного института, который остался на развалинах Римской империи. Для него это было важно. Но воспринимал ли он это лично как борьбу против ереси, как нечто принципиальное? Сомнительно, потому что все-таки богословская подкованность Хлодвига, она... едва ли была значительной.
Но вот здесь-то как раз возникает вопрос, зачем он это сделал? И главное, что когда?
Если зачем правильно... принял христианство?
Да, конечно. И главное, что здесь, я так понимаю, вопрос, ведь в какой момент времени он это сделал, потому что нет четких свидетельств об этом.
Свидетельства есть, просто это свидетельство довольно древнее, поэтому у историков есть разные интерпретации. Так или иначе, принятие христианства Хлодвигом привязано к битве с Салиманами. Это еще одно германское племя. Вот мы знаем название Германии, Алемания, вот в честь этих самых алеманов. И это было в 90-х годах V века, и это было уже позже, в 511-м. Две битвы с Салиманами, к одной из них это принятие христианства привязано. То есть Хлодвига не получалось в этой битве, И он по легенде сказал, значит, раз мои боги языческие мне не помогают, значит, я приму бога своей жены. Угу. Может быть, он
да,
мне
здесь,
поможет.
Да, здесь, наверное, нужно коснуться женского образа святой Клотильды, которая, в общем, как считается, привела христианство в Западную Европу.
Повлияла, все. Ну, это громко, конечно.
Но такая покровительница.
Нет, просто... Это,
ну, как есть святая Ольга на Руси,
да,
правильно?
Да, у них есть святая Клотильда. Это норма для варварских королей того времени, это 5-6 века. Так было у франков, так было в Британии в некоторых королевствах, что король-язычник, жена христианка. Причем в случае с Хлодвигом повлияло то, что его жена была ортодоксальной христианкой. То есть она вот исповедовала Троицу, единство.
Единосущную и нераздельную.
Единосущную и нераздельную Троицу, да. Ну, насколько она это понимала. Она имела определенные связи с епископами, епископ Ремигий, например, в Реймсе. И это, конечно, способствовало тому, что принял Хлодвиг именно эту версию христианства. Но по некоторым соображениям историков, которые анализировали источники, переписку, в том числе самого Хлодвига с христианскими епископами, Хлодвиг мог вполне стать арианином, и ведь одна из его сестер была арианкой.
Там, по-моему, произошло еще межродственное убийство, да?
Там был конфликт с дядей Клотильды Гундобадом, королем бургундов, который убил ее отца и изгнал ее из своих земель. После этого Хлодвиг на ней женился. Там все было довольно сложно.
Здесь, мне кажется, для некоторой популяризации нашего разговора нужно еще раз уточняющее сказать о том, что речь идет буквально о предках нынешних жителей Западной Европы. Например, те же, значит, франки, это значит французы, по большому счету.
Во многом, да.
Да, если мы говорим
французы
об этих...
Французы – это да.
Собирательно,
там
конечно.
Там несколько племен.
Да. И если мы говорим об этих землях, тоже, наверное, нужно уточнить.
Бургунды – это вот...
Например, современная Испания в том числе.
Современная Испания – это территория, на которой было королевство Вестгот. Значительное королевство Свевов. Вот. И те, и другие были арианами. В то время, когда Хлодвиг принимал ортодоксальные.
Простите, христиан. Пожалуйста, что я вмешиваюсь. Мне просто хочется с Хлодвигом по поводу крещения Хлодвига спросить. Правильно я понимаю, что это было тем не менее, несмотря на то, что влияние там битв, да, все равно это был расчет на то, что его поддержат в результате церковь, и он сможет укрепиться и усилиться в разных других, скажем
так.
Мы
не можем пропорции установить, насколько это было расчетливо.
Ну, а впоследствии наверняка мы же можем посмотреть.
Впоследствии, да, но насколько сам он это понимал и мыслил стратегически. Вот я, например, считаю, что вот видеть такого политического киборга в германском вожде довольно сложно. Для него вот личный момент огромное имеет значение. Он, понятное дело, что он действует не один. Вокруг него есть люди, которым он доверяет, которые могут ему пускать, что вот правильно сделать так, а вот и тебя поддержат эти. И он принимает это решение. Безусловно, он осознавал, что так будет, наверное, сделать правильно, и заручиться поддержкой и так далее. Но личный момент, мне кажется, что здесь все равно был довольно важен. Важна удача в бою. Важны другие моменты.
Но вот здесь в связи с этим личным моментом, тем не менее, возникает вопрос об исторической тенденции. Почему христианизация охватывает самые разные племена и разные земли?
Тут разные причины. Во-первых, это связано с переселением народов, которое продолжалось. Одни народы вытесняли другие, гунны вытесняют готов из с их земель. Ну, то есть, здесь нужно вот обратиться к 3-4 векам, когда готы, вот те, кого мы называем вестготами, они населяют территорию нынешней Румынии. Они оттуда совершают бесконечные вылазки во Фракию, в Грецию. Разумеется, это не нравится империи. Империя понимает, что рано или поздно они прорвутся, они устраивают, они организуют там систему крепостей, они отгораживаются от этих варваров. Потом под гунны теснят готов, готы просятся в империю. Им говорят, хорошо, принимайте христианство. Потому что
один аспект.
Уже когда император Константин, первый римский император, принявший христианство, это делал, уже было понятно, что Римская империя – это лоскутное одеяло, что рано или поздно варвары, они каким-то образом изменят ее, и должен был быть какой-то скрепляющий элемент. Христианство универсально, оно не привязано к национальности, оно не привязано к земле. Оно может быть таким универсальным языком. Сам Константин принял христианство на смертном одре.
Да. Хотя перед этим христианизировался.
Да, он добился того, конечно, что стало главной официальной религией.
Ну, возникает вопрос ведь о двух вещах. Первое – очарование и обаяние перед высоким искусством, которому хочется подражать. И второе – это вопрос этический. Ну, начнем все-таки, ну, то есть изменение определенных морально-нравственных кодов. Начнем вот с первого, это потому что мы здесь немножко заходим еще и на тему князя Владимира.
Здесь обоюдный процесс. Этический компонент интересовал больше миссионеров. Они, ну, главное, что мы читаем всегда, что их возмущает в язычниках. Брак. У христианина одна жена, у язычника даже у князя Владимира. Спустя 400-500 лет. Наложницы, жены,
десятки. Ну, в легендах там написано сотни даже.
Десятки. Просто это не считалось никем. Их было просто очень много.
Наложниц много, да.
К этому относились проще.
Поэтому большинство были язычники, я правильно понимаю? Это причина, в общем, такая, нет?
Ну, были те, кто негодовал.
Были те, кто негодовал. Ага. Негодовала церковь. Они хотели, чтобы было по-другому. Вот это главный момент. Потом.
Но смягчение нравов все-таки.
Жертвоприношение.
Ну, конечно.
В том числе и человеческие.
Безраздельное насилие.
С этим хотелось как-то покончить. Были человеческие жертвоприношения. То есть, вот целый набор того, что они хотят менять. У варваров, в свою очередь, они живут по соседству с, ну, просто не с более высокой цивилизацией, а просто с цивилизацией. У варваров не было цивилизации, у них не было ничего такого, что они могли бы транслировать другим народам.
Но было что воспринять.
Да, и они смотрят на это, и они этого тоже хотят. Это связано с религией, они видят богатые города. Для германца, для варвара богатство и религия, они неразрывно связаны. Если город богат, значит, там поклоняются... Значит, что-то есть в их боге.
Значит, там правильная вера.
Да. Был конфликт определенный, связанный с крещением. Это было позже уже, еще и после франков, когда уже крещению... Ну, и в то время, конечно, тоже, когда крещению уже подвергались племена балтийские, скандинавские, да, и так далее.
Практически одновременно с крещением, да, Руси.
Агрессивное крещение. Они, германцы, готовы были принять Иисуса в качестве Бога в свой пантеон. Для них не было проблемы вот, поставить его в один ряд с Вотаном, там, Донором, еще с кем-то. Но христиане сжигали идолов и вырубали рощи. Это было проблемой. Вот это насилие, насильственное внедрение и безальтернативность. Они видели ситуацию иначе. Никто не отрицал того, что христианский бог был очень сильным. Да, конечно. Но почему он должен быть единственным?
Здесь вы имеете в виду вспышки разного рода восстаний, да, антихристианских?
В том числе, да. Это вызывало возмущение впоследствии. Да, это приводило и к резне, и ко всему остальному. И вот христианство, оно утверждалось и так, потому что христианин иначе видит эту картину. Для него невозможна альтернатива.
Ну, это же знаменитая картина, по крайней мере, которую мы читаем в легендах и апокрифах крещения в Киеве, когда низвергается статуя Перуна, ее тащут
она
в реку.
Она унижается, Бог унижается.
Ее топят, и потом в этой же реке и происходит крещение.
Это демонстрация бессилия Бога.
И нечто подобное, насколько я знаю, осуществлялось тогда же датчанами.
Да.
В отношении славянских племен. Тоже не спровергались капища, идолища поганые.
Ну, в Скандинавии делалось то же самое примерно с их божествами. Но в Скандинавии там была несколько иная еще система. Но, в принципе, она была у всех варваров. И это тоже очень любопытный момент, о котором важно сказать. Для германцев и для славян тоже... Вождь, князь это вождь, это понятно. Военные функции, лидеры.
Их Лодвиг,
и так далее.
Это ведь скорее вождь, а не царь, правда?
Конечно. Сакрализация вождя происходит тогда, когда эти племена принимают христианство. До этого есть альтернативные структуры. Есть вечи. У скандинавов есть тинг, на который собираются свободные землевладельцы. Нельзя крестить.
Кстати, очень демократично.
Да, исландцев.
Да, да, то есть это не единовластие.
Если тинг не одобрил, если он сказал нет. Нужно обязательно заручиться. Когда Олаф Святой в Норвегии насильно крестит бондов, он потом получает восстание. Потому что нельзя. Они свободные люди. Это не рабы. Они самостоятельно принимают решения. Это один вопрос. Другой, если возвращаться к Хлодвигу, у него сомнения, когда он хочет принять христианство, примет ли его, ну, по-русски скажем, дружина. примет ли люди его нового бога. Если он проиграет сражение, от него отступятся. Скажут, ты принял чужого бога, ты лишился удачи в бою.
Лишился удачи, это, конечно...
И вот как раз по поводу этой удачи, можно же здесь вспомнить то, что вы приводите в своей статье, когда у Хлодвига умирает первый ребенок. У него возникают сомнения, а правильную ли веру он принял?
Он тогда еще не принял.
И собирается. Он говорит жене, которая уже христианка.
Да. Вот. Потому
вот. Что он говорит ей, это не тот бог, да.
Пусть он докажет свою силу.
Его нужно было окрестить в честь языческих богов. Ты этого не дала. Ну, то есть, по сути, семья уже приняла христианство, если жена может таким образом распоряжаться ребенком.
Ну, просто дело в том, что сам Хлодвиг, судя по всему, он не был человеком настолько жестким, каким может быть варварский
вождь. Вот о нем, кстати, тоже интересно. Какой он был? Фоторобот Хлодвига.
Фоторобот не надо.
Ну, во всяком случае, нет свидетельства о том, что это был какой-то чрезвычайно кровожадный монстр. Что это просто разбиватель черепов, который только пил, гулял и всех убивал. Нет, выясняется, ну, когда именно это произошло, сложно сказать, что он, ну, во-первых, он, еще будучи язычником, он имел некоторые отношения с христианскими епископами. Он получал от них письма. Он был готов их воспринимать.
То есть он был грамотен.
Он учился читать.
Но это политика.
Его увлекало, он даже имел некий архитектурный вкус. То есть он видел церкви, там, и вот он хотел, чтобы было так.
А это не вполне естественно для вождя племени.
Не вполне. Впоследствии он мог уже в личной переписке, он в состоянии был, ну, во всяком случае...
Цитировать Писание, да?
Он мог цитировать Священное Писание. Ну, безусловно, не какие-то сложности в нем, но что-то мог. Это было очень даже неплохо. Были другие примеры христианских варварских королей. Вот был, например, вестготский король Сисебут. Это уже начало шестого. Пардон, не шестого, это начало седьмого века.
Ага, уже отказались от арианства.
Отказались от арианства, он ортодокс. Он написал житие святого Десидерия. Сам написал. Он пишет письмо лангобардскому королю с призывом принять правильное христианство. Он вводит дружбу с Исидором Севильским, епископом знаменитым. То есть это совершенно другой уровень, при том, что приняли вестготы, вот ортодоксальную версию христианства, всего лишь где-то 20-30 лет назад. То есть это интеллектуал.
А вот тогда возникает вопрос, вот эта христианизация и повышение культурного уровня, это взаимосвязанная вещь?
Безусловно. Письменность. У германцев континентальных, ну, я не беру Скандинавию, где были руны, которые выполняли скорее функцию, ну, сакральную, магическую и так далее, письменности нет, их языки... не кодифицируется письменно. То же самое на Руси.
А на Руси?
То же самое на Руси. Это главное последствие культурное. Появляются книги. Русь учится читать. Появляется просвещенный класс, духовенство, которое грамотно, появляется возможность записывать что-то на славянских языках. Были другие случаи, более ранние.
То есть, посеянное Кириллом и Мефодием дает свои всходы.
Да, да. Были более ранние случаи. Возвращаясь к готам, возвращаясь в IV век, Ульфила, креститель готов, судя по всему, захваченный во время одного из набегов.
Миссионер,
на
по
Балканы,
сути, да?
Он становится в каком-то смысле, ну, христианизатором точно. Он арианин. Поэтому о нем очень мало известий в греческих источниках. Они все писались победителями. Арианство – ересь. Арианство –
уклонист.
Да. Но это был сложный период, когда даже несмотря на осуждение арианства на Никейском соборе в 325 году, впоследствии потомки Константина симпатизировали арианству. И Ульфила, он успевал избежать от готов. Он был и послом византийского императора к готам впоследствии. Он перевел Библию на готский язык. То есть он был таким готским Кириллом и Мефодием. Он не перевел только книги царств, потому что там много войны.
То есть вот она, этика, снова вступает.
Для него это важно, чтобы они слишком агрессивны, слишком дикие, они много воюют, много убивают. Книги царств не надо им читать.
Слушайте,
как с детьми.
Получается, что знание рождает вот этот переход в другие религии, так я понимаю, правильно?
То есть, ну, в данном случае...
Или переход рождает знание.
В данном случае
да,
важно
или наоборот.
Понимать, что христианство, по сути, оно транслировало культуру Римской империи. Которые
пускай были развалины,
литературы, да. Развалины, да.
А культура сохранялась.
Разруха была на дорогах.
Конечно, церковь была.
Церковь была, сохранились книги. И это было довольно важно. Институты, архитектура, строительство, дороги.
Лучший подарок книга, не зря говорят.
То есть это оттуда пошло, вы хотите это сказать?
Конечно.
Из каких там годов-то, напомните мне, веков? Пятых, шестых?
Книга была очень богатым подарком, ее даже могли не читать. Это была инвестиция.
То есть она могла просто лежать?
Она могла лежать.
У меня есть книга.
Она была украшена богато.
Но многое все-таки упиралось и в психотип. Потому что, когда мы говорим про Хлодвига, мы видим, что человек был достаточно мягкий и добрый.
Ну, мы так...
Предполагаем.
Предполагаем.
Мы сравниваем с другими.
То есть все-таки вот эти вопросы этики, вопросы восприимчивости к несколько другой морали, они сказывались. Сказывались ли они на изменении политики? Меньше ли стали лить кровь? Вот это вопрос.
Нет.
Вот это
так
вопрос.
И в Византии не меньше ее лили.
Да, да. Но какие-то рамки возникли, тем не менее.
Возникл контролирующий институт под названием церковь. Так. Это не мешало церкви впоследствии одобрять кровопролитие в таких масштабах, которые Хлодвигу не снились. Но, тем не менее, возник еще какой-то институт.
Ну, вот какой-то институт и какие-то все-таки обязательства. Вот это интересная тема. Смотрите, как это все преломлялось в веках.
Об этом мы поговорим после перерыва. Я напомню, что это программа «Дилетанты». Мы говорим о крещении варваров. Но на самом деле, если я правильно поняла, мы сейчас еще и о других крещениях поговорим.
А сейчас и о Руси поговорим после новостей.
Да, и тут, кстати, вопросы именно про крещение Руси наши слушатели задают. Я напомню, что мы с Сергеем Шаргуновым ведем эту программу, а у нас в гостях историк, обозреватель независимой газеты Станислав Минин. Продолжим после перерыва.
Дилетанты. Дилетанты.
21:35 в столице. Продолжается программа «Дилетанты» совместно с журналом «Дилетанты». И мы с Сергеем Шаргуновым здесь в студии допрашиваем...
Это Ирина Воробьева рядом
да,
со мной.
Да, меня зовут Ирина Воробьева, и мы допрашиваем историка, обозревателя независимой газеты Станислава Минина, который пришел к нам в гости. А мы его с пристрастием допрашиваем о крещении варваров. Мне кажется, о крещении всех сейчас уже будем спрашивать, да,
Сережа? Да, всех подряд, но вот захотелось остановиться на Руси, тем более большое количество слушателей.
Да, вопросов много.
Вопросов заинтересованных. Правильно я понимаю, что историческая реконструкция как этого крещения, так и многих других, это всегда дело несколько такие блуждания в потемках и в тумане.
Конечно, конечно. Нет, ну есть какие-то достоверные вещи,
которые подтверждаются.
Владимир, князь Владимир принял христианство.
Да. Он был, он крестил, крестил в Киеве.
Да. Крестился он...
Крестился он, по всей видимости, в Херсонесе. Да.
Затем он, да, крестил в Киеве и сносил идолов, да. Которые сам раньше...
А родился, по всей видимости, это большой привет Киеву под Псковом,
это уже,
а на Киев пошел из Новгорода.
Это в меньшей степени очевидно. Ну, просто есть вещи, понятные, но мы же пытаемся реконструировать мотивы.
Ну, конечно.
Мотивы реконструировать сложно. У нас есть источники, которые, как правило, в то время пишут люди церковные, у которых своя логика, своя идеология и так далее, они пишут так, как они это видят.
Ну, вот, например, известная история с женщиной, ее которую звали Анна, и которая была сестрой византийского
императора. Да.
Правильно ли говорят историки о том, что князь Владимир захотел на ней жениться? Вот а чтобы на ней надо было жениться, надо было принять христианство.
И в этом
простой вопрос. Ну, ждем вашего ответа.
Для князя брак с принцессой. Здесь сложно обсуждать вопрос желания. В каком смысле захотел? Полюбил ее?
Не, ну, политическое решение.
Политически, да. Политически, конечно, захотел.
Соединиться с Византией.
Правильно, да. Соединиться и...
Византия же неохотно делилась своими женщинами, как известно.
В качестве бонуса принятия христианства.
Да.
Мы должны понимать, что Владимир, Русь... Вот Ира сказала, что говорили о варварах, сейчас поговорим обо всех. Русь для Византии – это варвары. Угу. Конечно, это варвары. Хазары, болгары, Русь – все это варвары. Это люди, не говорящие на греческом языке. Ни на греческом, ни на латинском языке.
То есть все те, кто не говорили на этих языках,
варвары. И не христиане, к тому же. конечно, не варвары.
И, слушайте, ну, я прошу прощения, но до сих пор же франкофоны называют английский язык, например, варварским, и делают это довольно большим
удовольствием. Это уже современность, да, здесь уже несколько другой мотив. Для греков и для латинян варвары те, кто не говорят на их языках. Ну, да. И Русь, нет, безусловно...
Взаимная антипатия, да, вообще была особо распространена в те времена.
Вот. Для Владимира принятие христианства это не такой уж, понимаете, это не такая вот ломка сознания. Ну, вот, да, он впускает
это вполне
в свою жизнь...
Ну, мы еще раз всем напомним, что его бабушка Ольга христианка.
Он впускает в свою жизнь еще одного бога. Он убеждается в том, что это очень сильный бог, ему не нужны другие. И вот эта логика варварского вождя. Он получает жену. Там же была сложная ситуация с...
Получением жены.
Да. Сначала
ведь
он выполнил некую службу. Да,
он подавил мятеж в Византии.
После этого император все равно как-то не захотел, подумал, что, ну, можно, наверное, свое слово не держать.
Случилась драма с Херсонесом.
Херсонесом, потому что Владимир его фактически просто...
Да. Византийский взял, город Херсонес взял
блокаду, блокаду Херсонеса и вынудил...
Пить стало нечего.
Да, вынудил тем самым...
Водички не было. Люди сдались. И он там же взял и крестился. А вот как понимать, да?
Ну, как
победил
понимать?
Победил их и принял их веру.
Да, потому что это вопрос большой политики. Константинополь должен тоже сохранить лицо. Это так до сих пор политика устроена.
Ну, в общем, да, я тоже хотела сказать, что
все должны сохранить лицо.
И дальше Анна приезжает к Владимиру.
Приезжает к Владимиру, и дальше уже происходит постепенное крещение. Ну, в какой степени, какими средствами, это уже другой вопрос. Мы уже говорили в первой части программы о том, как воспринимали язычники крушение их идолов, унижение их богов. Это не принималось автоматически, что у них теперь будет новый бог. Это не были люди настолько покорные. И христианизация, она происходила очень длительно. Язычество, как часть ментальности, сохранялось очень долго. Что касается Византии...
Я прошу прощения, что прибываю. То есть получается, что все те, кто сейчас говорят, что христианство – исконная вообще религия для славян, и что у нас это в генах, в корнях и всем прочем...
Просто было давно принято.
И все, а так-то, в общем, его насадили, ну, равно как и все.
Больше тысячи лет назад, конечно.
Разумеется.
Конечно. Другое дело, что это наслоилось во многом, конечно, и на архетип, так же, как происходило с другими племенами. То есть одно произрастало в другое.
Нет, ну это было впоследствии, был такой синтез.
Конечно.
Определенный.
То есть многие там славянские праздники, они наслаивались уже на христианский канон.
И у всех христианство, оно свое.
Да, тут спрашивают, кстати говоря, почему православие, а не католицизм? А разве было такое разделение тогда?
Вот это интересный вопрос, потому что, собственно, раскола, схизмы тогда еще не было. Понятно, что греческое христианство уже тогда отличалось от христианства латинского. Там было соперничество двух городов, Константинополя и Константинопольской кафедры, и Римской, потому что Константинополь был столицей империи, но римский папа был выше Константинопольского патриарха в иерархии. Это, конечно, Константинополем воспринималось
негативно. Но потом отколется и наш митрополит.
Это было впоследствии уже. Этого мы сегодня касаться уже не будем точно.
Но мы не успеем, просто, конечно.
О чем бишь мы?
Ну да, то есть такого разделения тогда не было.
Тогда, вот я поэтому употребляю термин в данном случае ортодоксия. Потому что были определенные богословские моменты, которые были разными. У христиан на Западе там были некоторые упрощения, потому что христианизировали варваров. Византия относилась к христианизации варваров по-другому. Вот есть книга очень интересная на русском языке Сергея Аркадьевича Иванова, который часто бывает гостем, кстати, «Эхо Москвы», посвященная византийской миссии. Там говорится о том, что Византия совершенно по-другому к этому относилась. Варвар не может до конца христианизироваться. Были отдельные императоры, которые воспринимали задачу миссионерскую и апостольскую, как они считали, близко к сердцу. Но их было довольно мало. И поэтому, но говорить вот о разнице существенной в вере тогда и даже о расколе, разделении церкви нельзя. Поэтому ну, Владимир мог принять христианство, условно говоря, от римского папы. Княгиня Ольга, которая приняла христианство от Византии, впоследствии с этой ветвью, скажем так, разругалась. Она призывала германского императора Отона прислать на Русь священников.
Но речь была не в акцентах вероисповедования.
Нет, это была...
А исключительно в политических моментах.
Конечно. И, то есть, определенные различия были. Кирилл и Мефодий, когда они приезжают в Моравию, возмущаются поведением, как они их называют, франков. Ну, франки это... они франками называют всех...
Собирательно.
Да, они и тех, кто населяет нынешнюю Германию, это для них франки, те, кто влияли тогда на жителей Моравии, им кажется, что это влияние неправильное. То есть, ментальные различия есть. Формальных, формально церкви не разделены, поэтому ну, Владимир принял там, где он оказался. Так вот и случилось. Константинополь, туда постоянно ходили русские князья, мы это прекрасно знаем, это уже
просто
был
близко было.
Натоптанный, наплаванный маршрут, ну, близко не было, но просто уже был путь.
Не, ну, в том числе проложен. Близко ментально и экономически.
Да, и вот принимает там.
Много, конечно, вопросов, тем не менее, о причинах, потому что есть, как известно, такие легендаризированные истории о выборе Владимиром вер.
Ну, это сугубо легенда.
Да.
Конечно, здесь...
Но это хрестоматийная история.
Да, здесь даже очень сложно сказать, что
послы.
Конкретно, да, что, угу. Что конкретно вот так красиво литературно описывается. Каковы были эти события, что Владимир не принимает ислам, потому что
свинина.
Выпить, и свинину, не принимает иудаизм по той же причине, которую приняли хазары. И да, в результате он вроде бы как склоняется к христианству, но услышав рассказ о страшном суде, все-таки откладывает принятие окончательного решения, потому что не впечатляет его вот эта картина страшного суда, наказание за грехи. Вообще сам грех понимается христианами и язычниками по-разному. Что язычнику нормально, то христианину грех.
Ну, это, в общем, понятно, да?
Да? Но впоследствии, да, впоследствии выбор все равно, он даже не выбор, а просто вот ситуация так складывается, что он и политически принимает такое решение.
И при этом, я прошу прощения, что возвращаюсь к этому, просто не успела в прошлой части программы. Я так понимаю, что и те, и другие были довольно кровавыми ребятами, то есть они громили друг другу, значит, религиозные разные там здания.
И те, и другие это...
Язычники, и христиане, и, в общем, такие кровавые войны это были, я так понимаю,
ну,
или нет?
Для язычника не было... какой-то принципиальной задачей осквернить церковь.
Угу.
То есть скандинавы грабили монастыри. Ну, потому что там было что грабить. Для них христианский бог не был проблемой. То, что кто-то исповедует
христианство.
Для христиан это было проблемой.
То есть они как раз вот были тем самым...
Христианство – это миссионерская религия. И она именно поэтому является религией мировой, она предполагает прозелитизм, то
да.
есть распространение.
Миссионерство.
Язычество нельзя распространить.
Угу.
Станислав, меняется ли князь Владимир после крещения? Как говорят нам жития...
Ну, как
да.
говорят нам летописи, конечно, меняется.
Меняется ли Русь? Но Русь меняется в сторону культуры, в сторону проникновения письменности. Означает ли это тем, что называется гуманизация? Ну вот жен, кстати, у него вот стало же
жен
реально
стало
меньше. Отказался он от многоженства же в итоге?
Отказался. Вот. Мы, правда, не знаем...
Серьезный поступок.
Да, жил ли он только с женой и не изменял ей?
Но тем не менее.
Вот, как раз хотел сказать, спросить об этом.
Но тем не менее, он же был примером для подражания.
Мы об этом, обо всем знаем...
Пришлось, по крайней мере, публично меняться.
Мы об этом, обо всем знаем...
Из текстов.
Из текстов. Тексты пишут духовные лица. Для них... Языческий князь, который свалил идолов, принял христианство, безусловно, положительно. Потому что святой – это святой
да.
креститель. И, безусловно, все, что он делает после принятия христианства, то же самое у Григория Турского
да.
с Хлудвигом. Все, что он делает после принятия христианства, это хорошо, это правильно. Это...
Как-то автоматически хорошо.
Да,
ну, потому что принял христианство.
Это реализация божественного замысла.
Угу.
Вот в истории.
И промысла.
Да. Он как орудие Бога.
Еще один интересный вопрос – это одновременное крещение с Русью. Потому что многие говорят, что в отличие от Западной Европы, христианизировались позднее, это сильно повлияло на отставание. Но вот скандинавы. Тогда же,
Примерно тогда же. И примерно...
И неплохо живут.
И примерно та же логика. Ну, соответственно, Скандинавия, скандинавские конунги, они принимали христианство уже из других рук. Это был уже Рим. И то же самое из Британии происходило несколько раньше. Для скандинавов, для их вождей, ну, мы сами понимаем, какой образ вели они жизни. Для них принять христианство... Некоторые крестились по 5 раз. Потому что крещение предполагает богатые подарки. Почему бы не принять христианство там?
Раз много жен больше нельзя,
я понимал,
то хотя бы
я несколько
подарки.
Раз крестился.
Дети?
Нормально. И, то есть, так были случаи раньше, когда крестилась Британия, папа вел переписку с местными, женами местных королей, убеждал их убедить мужей принять христианство, и им отправлялись богатые подарки, примитивные материалистические ценности. Все это влияло. Где богатство, там правильная вера. То есть сознание язычников понималось очень хорошо. Ну, а в Скандинавии причины примерно те же. Надо еще понимать, что и на Руси, и в Скандинавии там все время происходило некое объединение земель под властью какого-то одного там, вождя, князя, конунга и так далее. Христианство выступало вот как такой объединяющий элемент. Плюс, если конунг успешен, и он христианин, значит, его бог правильный.
Правильно я понимаю, что скандинавы успели еще и христианизировать некоторые языческие славянские племена?
Ну, здесь сложный вопрос. То есть, ну, попытки такие, понимаете, христианизировать до конца никто никого тогда не мог.
Ну, я имею в виду, по крайней мере, что мы были не последними.
Последней была Литва.
Да.
Литва – это вообще отдельная история. Ну, здесь же это мы уже не вглубь веков нырнем, а наоборот, начнем постепенно выныривать на поверхность. Это эпоха северных крестовых походов, так называемых, Тевтонский орден, балтийские племена, сплошь и рядом язычники. Это уже прошли века после того, как Европа приняла христианство, европейские эти варварские племена. Уже прошло время после того, как Русь приняла христианство. Литва по-прежнему языческая. Причем литовские князья... Были такие промежутки, отрезки в истории, когда они управляли славянскими племенами. Славяне были христианами, литовские князья были язычниками. Но конец XIV века... Это
но
уже альянс...
не свирепствовали, не вели себя как Нерон с первыми христианами.
Ну, да, не вели. Это уже альянс Литвы и Польши. И литовские князья...
А Польша, напомним, это все-таки 9 век.
Польша, да.
Слушайте, я могу вас вернуть обратно к публикации, если не трудно. Да. Мне просто вот что стало интересно. Вот эти события, о которых Станислав пишет в статье, они происходили в 5-6 веках, правильно я понимаю?
Да, да.
Каким образом можно восстановить события того времени? Каким образом, по каким вообще материалам вот можно написать такой текст, да, и рассказать, что там было и как?
Ну, есть несколько разрядов или видов источников. Есть
епископ.
Есть хроники. То есть, вот, например, 10 книг истории франков Григория Турского. Это не журналистика, это не репортаж. Это христианский епископ пишет историю народа, историю его прихода ко Христу и утверждение божественной истины в истории.
Собственно, он жил в то время.
Он жил в то время. Он Хлодвига не знал. Он не знал его жену. Он стал епископом спустя десятилетия после того, как умерла и жена Хлодвига, и сам Хлодвиг. Он не задается целью написать то, как было на самом деле. У него более важная задача. Он пишет то, как должно было быть на самом деле. Он пользуется какими-то письмами. Определенно. То есть у него есть некоторые источники, у него самого переписка, епископ написал папе о том, как крестился Хлодвиг. Григорий Турский это использует. Он мог побеседовать с какими-то людьми, которые говорили с людьми, которые, в свою очередь, говорили, например, с королевой Клотильдой.
И ведь, заметим, его текст глубоко метафоричен. Он пишет, что 3000 человек крестились вслед за Хлодвигом, то есть прямо берет это из деяний апостолов.
Это, конечно.
Когда Петр создает первую христианскую общину,
да,
с ним крестится.
Это
3 тысячи человек.
Это стандартный прием и в 5-6 веках, и впоследствии. Вот так пишется средневековая хроника. Что в Западной Европе, что на Руси пишется летопись. Абсолютно невозможно буквально читать эти тексты, и поэтому достоверно знать, что не только то, что думали, но даже иногда и то, что конкретно делали и почему делали в то время, невозможно. Поэтому,
каких-то альтернативных источников знаний на эту тему?
Нет, есть... Альтернативные источники знаний – это, например, какие? Нет, историческая наука действует по-другому. Она ищет метод допроса более глубокого тех источников, которые...
Ну, я вот конкретно про вот эту...
Они берут эти тексты, и вот то, о чем сейчас сказал Сергей, про 3000.
Угу.
Можно читать это буквально. Но можно задать, можно углубиться и увидеть в этом цитату и понять, что хотел сказать хронист. Конечно, впоследствии становится очень сложно восстанавливать вот конкретику в том, что касается фактов, потому что просто мы как бы сдаемся перед источниками, видим, что это барьер. И историческая наука, она так и развивается. Она постепенно, понемногу, по чуть-чуть, она как-то это все пытается развинтить. Выучить этот язык. И через него подойти. Мы никогда не узнаем истину. Но мы не знаем истину и о том, что рядом с нами происходит.
Ну да, я хотел сказать, что 2 года-то произошло назад, да. 10 лет
мы
назад.
Мы не знаем, что наши политики на самом деле думают. Как нам знать, что на самом деле думал политик, франкский вождь рубежа 5-6 веков? Но мы говорим о нашем актуальном знании. Вот оно таково. Вот сейчас Хлодвиг для нас такой. Пройдет 50 лет...
Что, лет. Может поменяться все?
Может быть, мы
узнаем
найдем
другого Хлодвига?
Нет, да, может быть, найдем другой способ прочтения источника.
То есть это такая кодификация.
Да.
Или раскодирование.
Расколдовывание.
Сквозь образы проступает фактура.
Да.
Слушайте, на самом деле это очень интересно, но вот я хочу сказать, что наши слушатели очень много вопросов вообще про крещение тех или иных земель, да, то есть, видимо, про крещение вообще нужно бы сделать какую-то отдельную программу, потому что вот и про Владимирские земли спрашивают, ну, имеется в виду, про крещение.
Это, безусловно, это для отдельного разговора.
Да,
потому что... каждому проходиться это... Мы о варварских-то племенах Западной Европы чуть-чуть
поговорили. Да мы толком
чуть-чуть
так поговорили. Да, так уж прямо.
Здесь, кстати, был забавный вопрос. Какие из варваров были более варварскими? Степень варварства.
Как определить степень варварства?
И каковы критерии, действительно?
Для римлян, например, те, кто успели разграбить Рим...
Это самые ядреные.
Может быть, гунны, потому что против гуннов в свое время на стороне Рима выступали и бургунды, и визготы объединились, и... То есть вот...
А еще про варваров спрашивают, вот когда они крестились, кто из, ну, из тех, кто принимал христианство, действительно становились христианами, а кто оставался, там, условно, варварами, язычниками и так далее? Тоже трудно, наверное, определить.
Ну вот я приводил пример визготского короля, который написал в житии святого. Есть основания думать, что степень его христианизации была выше, чем у большинства. Судить здесь очень сложно. Вот мы, опять же, у наших современников эту степень христианизации подчас тоже не можем вычленить. Тогда это все просто органично накладывалось на ту ментальность, или не очень органично, как-то с шероховатостями, которая уже была. То есть люди христианизировались, и они вступали в какие-то более плотные контакты с христианской церковью, с новым институтом. Что они там думали? Какие они отмечали праздники? Продолжали ли они сожительствовать со многими женщинами?
И кстати, вопрос имен. Когда происходит крещение Руси, то все женщины принимают одно женское имя, а все мужчины – одно мужское. А потом дальше уходят и живут
Владимир
под своими именами.
Владимир сам стал Василием.
Да.
Василием.
Да.
А литовский князь Ягайло стал Владиславом.
Угу.
То есть, да, имя принимается. Хотя имя Владислав, оно само языческое. То есть, оно к тому времени становится христианским. Это вопрос сложный. Мы судить о том, насколько они действительно становились христианами, не можем. Для хронистов они... Вожди, которые принимали христианство, самые большие христиане, потому что они
Но благо было, потому что явилось просвещение. Да. Свет воссиял.
Как далеко мы все-таки ушли от варваров, от варвара-ортодокса Хлодвига. Ну, давайте так, я еще раз советую нашим слушателям все-таки почитать статью, потому что там много, подробно и интересно. Станислав Минин, автор этой статьи, был у нас сегодня в эфире в программе «Дилетанты», которую мы провели с Сергеем Шаргуновым.
Спасибо
большое, Станислав.
Вам спасибо.
Спасибо вам. Меня зовут Ирина Воробьева, и до встречи в эфире.
Счастливо.